Мир Божий всем присутствующим друзьям, братьям и сестрам. Библия говорит так, что от верующих ожидается, чтобы они исполнялись Духом. И один из путей, который Библия предлагает для того, чтобы происходило это исполнение, это пение. У нас была возможность поклониться Богу, поучаствовать в пении, выразить свою благодарность Богу. Также Бог позволил нашим друзьям, которые в сольном, в групповом исполнении могли принять в этом участие. А теперь очень хорошее время взять в руки Библии. Пусть для нас будет это правило, мы постоянно об этом напоминаем. Родители, бабушки и дедушки, приносите с собой Библии сами и учите этому ваших детей и внуков. Мы обращаемся к посланию Колоссянам. Уже сегодня у нас третья проповедь на первую главу послания Колоссянам, когда мы рассуждаем о страданиях Христа. Сегодняшняя наша тема – величие Христа в примирении с Богом. Величие Христа в примирении с Богом. Мы сегодня прочитаем очередные стихи с 18 по 20. Послание Колоссянам, первая глава. С 18 по 20 стихи. «И Он есть глава тела Церкви, Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Друзья, на земле практически нет ни одного человека, которому бы ничего не нравилось. Кому-то что-то нравится. И если мне что-то нравится, то я всегда держу это в памяти. Если у меня есть звезда, певец, спортсмен, политик, экономист, то я всегда держу его в памяти. Мне всегда приятно о нем говорить, мне всегда приятно вспоминать о нем. В моем доме обязательно будет его портрет, обязательно, причем на самом видном месте. Павел обращает свое послание к Колосской церкви. В церкви достаточно интересной, в которой было очень много особенностей, присущих именно этому городу. Он немножко позже уже говорит им, во второй главе эти слова мы находим записанными: «Смотрите, братья, чтобы кто вас не увлек каким-то преданием, философией, по стихии мира, а не по Христу». Он очень серьезно об этом их предупреждает. В начале этого послания он говорит им очень ясно. Говорит о Христе. Это самое важное. Пред ними снова и снова представляет портрет Христа. Почему? Неужели в этой церкви о Христе не проповедовалось? Проповедовалось. В чем причина? В чем причина? Павел прекрасно понимал, что на христианство, как тогда, надо сказать, так и сегодня, оказывается очень серьезное давление. Давление с разных сторон. Поэтому, как Божий служитель, Павел понимал, что для верующих людей всякий раз следует обновлять размышления о Христе, напоминать о Нем. Почему? Для того, чтобы люди реально понимали, в кого они верят. Безусловно, мы, как христиане, не считаем это правильным и думаем, это все-таки не совсем правильный подход, когда рисуют картинки, портреты Иисуса Христа. Это вымысел людей. Никто не знает фактически, как выглядел Христос. Нет ни одной фотографии, нет ни одного портрета, который нарисовали бы, портрета Христа. Поэтому то, что рисуют, это выдумки людей. Но в этом есть удивительный Божий промысел. В том, чтобы люди Христа хранили в сердце. Понимая, что Он не физический, Павел говорит так: мы когда-то знали Христа по плоти, теперь Его не знаем. Важно было для верующих в Колоссах снова представить Христа, чтобы еще раз, взглянув на Него, верующие могли понимать, что на вот этого Христа, который представляется в Писании, очень много покушений с разных сторон. Повторим опять, это предания человеческие, это философия, это стихии мира и многое другое. Павел не пытается здесь критиковать философию в этом послании, хотя влияние философов было очень сильное в Колоссах. Он не пытается опровергать предания человеческие. Он не пытается критиковать и раскрывать заблуждение стихии мира. Мы как-то с вами об этом говорили. Но что он делает? Он указывает на Христа. Очень простой путь сегодня для многих верующих. Для того, чтобы знать Христа, знать истину, не надо изучать ложь. Для этого необходимо обратить внимание на Христа. Вот чем более ясным будет портрет Христа для меня, тем больше он для меня будет иметь ценность. Вот с этой особенностью все буквально люди живут. У каждого есть какой-то кумир, у кого-то человек, у кого-то занятие, у кого-то еда, у каждого свое, у каждого есть свой кумир. Чем живут верующие сегодня? У нас особый день, когда мы говорим о Христе. Когда говорим о страданиях Христа, верующие люди для нас это очень важный момент еще раз посмотреть на того, кто умер за наши грехи. И именно таким представляет Христос, Павел Христа в этом послании. Именно о таком библейском Христе говорили верующие в первое время. Известная поговорка, у кого что болит, тот о том и говорит. Писание говорит так, от избытка сердца говорят уста. Верующие христиане, вы считаете себя верующими, вы считаете себя, может быть, спасенными. Скажите, пожалуйста, о чем вы рассуждаете? Чем наполнено ваше рассуждение, когда вы встречаетесь друг с другом, как верующие люди? Вы о чем говорите? Вы о чем говорите? Вы о Христе говорите? Я понимаю, что есть бытовые вопросы, нам хочется рассказать о смысле нашей жизни, о наших планах, интересах. Но если у нас, мы не рассуждаем об нашей жизни, понимая, что мы перед Христом, мы очень жалкие люди. Мы очень жалкие люди. Интересно отметить, что действительно сегодня время, в котором мы живем, как тогда в Колоссах оно подавляло сознание верующих, стихия мира, суета. Точно так же и у нас, точно так же. Мы о чем угодно способны говорить, о чем угодно, только не о Христе. И у нас всегда для этого есть все основания. Работу потерял, опять непонятно, куда страна это идет, опять непонятно, чем, что январь нам принесет, когда опять потолок госдолга надо будет поднимать. Мы не понимаем, куда мы идем. Друзья, пред нами Христос. Мы говорим о Христе не потому, что сегодня хлебопреломление. Наше основное внимание, мы стараемся церкви всегда уделять на две истины, главные для каждого верующего. Это Христос и Писание. Вокруг этого все вращается. Вращается наша жизнь, должна вращаться. Христу мы призваны поклоняться. О чем мы рассуждаем, друзья? Поэтому короткое размышление, которое у нас не так много времени, мы посвятим именно Христу. Чтобы еще раз посмотреть, а ты таким Христа представляешь? Ты радуешься тому, что вот такой Христос, вот он, библейский Христос. Не такой Христос, о котором ты можешь прочитать, картинку хорошую посмотреть, может быть, проповедь хорошую послушать. Какой Христос, которому ты поклоняешься и который умер за тебя? Писание, после того, когда Павел представил описание Христа, это наша прошлая проповедь, прошлое хлебопреломление, он представил величие Христа в творении. Мы очень много об этом говорили, что Христос является Творцом абсолютно всего. Об этом Павел ранее говорит. И он говорит прямо, что именно Христом, написано так, от Него, им и к Нему. Трудно себе до конца представить глубину того, что Павел закладывает. И при всем том, что он об этом говорит, представляете, друзья, что именно вот такой Христос может быть сегодня твоим Христом. Вот тот, который все создал, от которого все произошло, которым все поддерживается и которому все идет. Это глубина, друзья. Это значит, что ты им для него и к нему. Ты создан им для него и к нему. Отсюда простой вопрос. А ты понимаешь это или нет? Если ты это понимаешь, то подтверждает ли твоя жизнь, что ты им для него и к нему? И вот после этого Павел ведет нас далее и открывает одну очень важную картину, которая очень серьезно затрагивает сегодняшнее наше служение. Когда мы вспоминаем смерть и страдания Христа, это величие Христа в примирении с Богом. И начинает Павел это рассуждение, указывая на тройное превосходство Христа. Тройное превосходство Христа. Что мы видим в прочитанном тексте Писания? Прежде всего, Павел очень ясно говорит о том, что Христос, в которого верят верующие люди, Он есть глава тела церкви. Интересно отметить, что сегодня люди добавляют вот к тому, что написано, и вводят свои понятия. Христос не является другим каким-то главой по отношению к церкви, Он глава церкви, не глава тела братства. Этого в Библии нет. Он глава тела церкви. Это его первенство, обратите внимание, это его превосходство. Не папа римский, не ведущий религиозный деятель прошлого, настоящего или будущего. Никакая церковь, никакой комитет, никакое объединение, никакое содружество людей не могут претендовать на положение главы церкви. Главой церкви является исключительно Христос. Он является основателем церкви. Так сказано. Христос говорит, я создам церковь. Она создана им на его условиях и призвана ему подчиняться. Христос – основатель своей церкви. Христос – глава вот этой самой церкви, которую он создал. Интересная мысль отсюда вытекает, что тело церкви одно, не тела, деноминации, конфессии и так далее. Тело церкви одно. Христос не создавал много тел. Он создал одну церковь, Вселенскую церковь. И отсюда для верующих людей вытекает очень глубокая мысль. Если главой церкви является Христос, что это значит для верующих людей? Что это значит? Простой вывод. Они воспринимают друг друга. Если это одно тело, можете представить такую картину, что правая рука начинает драться с левой. Это просто у ненормальных людей такое иногда случается. Но нет, конфликт, обратите внимание. Все члены тела, они заботятся друг о друге. Отсюда хороший вывод для нас, друзья. Те, которые являются членами церкви Христовой, Вселенской церкви, они с пониманием, с уважением правильно относятся к другим. Понимая, что он тоже член тела Христова. Если я себя считаю членом тела Христова, и вот эти сидящие здесь, и вот эти, и много тех, которых сегодня здесь нет, которые собираются в других храмах, для поклонения Богу. Если они члены тела Христова, какое отношение? Это мои братья и сестры. Это мои братья и сестры. Тело единое. Поэтому отсюда вытекает мысль взаимодействия между отдельно взятыми верующими и, очень важно, взаимодействие между верующими разных церквей. Помните, мы говорили о том, что Писание очень ясно представляет картину, очень ясно, что поместная церковь является Божьей церковью. У нас была беседа на этот счет, вы помните. Первое послание Коринфянам, буквально с первой главы, Павел пишет, «Церкви Божией, находящейся в Коринфе». Что это значит? Это поместная церковь, правда? Была церковь в Колоссах, была в Филиппах и так далее, в Фессалониках. Но Павел прямо говорит, что вот эта церковь, причем далеко не самая лучшая, правда? По своему положению, она является Божьей. Это не означает, что делать все, что хочешь в церкви. Это означает правильно воспринимать, что те, которые собираются, и в основе их лежит Писание и поклонение Христу, это члены тела Христова. Член Вселенской церкви не может не быть членом поместной церкви. Сегодня модное такое путешествие, путешествующий христианин. Или бродячий, наверное, лучше сказать. Простите за улыбку. Поместная церковь – это Божья церковь. Поэтому считай так, что я член Вселенской церкви, мне не обязательно принадлежать какой-то поместной церкви. Является библейским заблуждением. Член Вселенской церкви обязательно будет где? В организме. Он обязательно будет в организме. Он без тела не представляет свою жизнь. Это первое превосходство Христа, он глава церкви. Второе превосходство – Христос – начало всего. Христос – начало всего. Мы об этом в прошлый раз говорили. Русское слово «начаток», немножко устаревшее в этом случае выражение. Он – начало всего. Что это означает? Опять-таки, что им все сотворено. Сегодня заявление о том, что Христос является творением. Одна из религиозных движений, считающая себя христианским, претендует на истину в этих словах. Христос не является творением. Христос является тем, от кого все творение произошло. А короче, он является Творцом. И в этом превосходство Христа. Очень важно, если он дал жизнь всему, значит, он имеет превосходство над этим творением. Это второе превосходство, на которое Павел здесь указывает. Первое, он глава церкви, в этом его превосходство. Выше его нет никого. Второе, он является тем, от кого все произошло. И третье, на что Павел указывает, Христос – это первый. Христос – это первый, кого смерть не могла удержать в своей власти. Надо отметить, что Он воскрес в бессмертном теле. Были другие воскресения, но люди воскресали в смертных телах, воскресали, чтобы опять умереть. Христос воскрес в бессмертном теле, Иоанн пишет в книге Откровения. «И когда я увидел Его, уже прославленного воскресшего, когда я увидел Его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой. и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Это заявление о Христе. Вот он тот Христос, которого верят христиане. Мы пойдем далее, но вопрос позвольте задать. Вот рассуждая, вот таким представляет Писание Христа. Скажите, пожалуйста, вот внутри у вас дрожь не появляется? Трепет, дрожь трепета перед тем, чье имя мы носим. Не появляется? Интересно, друзья, если действительно вот таким, такой Христос, а таким его представляет Писание, как я могу своей жизнью порочить Христа? Как я могу перед таким Христом не преклоняться? Это обращение ко всем, в том числе и говорящему. Действительно, вот это рассуждение Христа заставляет трепетать перед Ним. Это тот, который был мертв, и вот он живой. Вот это вот тройное первенство, Павел более не употребляет, не говорит о четвертой какой-то степени. Тройное первенство, согласно Писанию, можем сделать вывод, это первенство во всем. То есть достаточно было привести этих три аргумента, что Христос – глава церкви, Он является Творец, и Он первый, кто воскрес в бессмертном теле, смерть не могла Его удержать. Вот этих трех аргументов достаточно, чтобы утвердить одно – выше Христа нет. Выше Христа нет. Он имеет во всем первенство. Павел пишет интересную мысль. «Ибо», вот в прочитанном тексте, «ибо благоугодно было». В этом была воля Господня. «Ибо благоугодно было Отцу». Две вещи очень интересные. Первое. «Чтобы в нем обитала вся полнота», в русской Библии «всякая». Именно «вся». Первое. «Угодно было Отцу, чтобы в нем обитала вся полнота». И второе, чтобы посредством Его примирить с собой все. Это было угодно Отцу. Первое, чтобы у Него был именно вот такой статус превосходства, тройное превосходство. Именно вот этого Христа, вот с таким превосходством, Отец определяет для того, чтобы Он через Него, Бог Отец, примирил с собой все. По Божьему замыслу примирение человека с Богом возможно только через имеющего абсолютное превосходство. Бог другого пути не предусмотрел. Это один из вопросов, почему Бог другого пути не предусмотрел, что нельзя было другой путь избрать или другого человека, какое-то другое событие, чтобы примирить людей с Богом. Нет, это было благоугодно Богу. Бог так видел, это был лучший путь для того, чтобы примирить всех с собой. Мы идем далее. Вторая очень важная мысль в превосходстве Христа. Павел показал это превосходство Христа. Превосходство Христа достойное, выше его нет. В превосходстве Христа достойное основание быть примирителем всего творения с Богом. Вот почему Павел представляет вот таким Христа. Чтобы еще раз мы будем вспоминать страдания Христа через видимые знаки. Чтобы еще раз, когда протянута будет наша рука взять кусочек хлеба или принять вино, чтобы мы понимали, кто для нас, за нас умер? Поэтому действительно это важное размышление перед этим важным служением. Христос является единственным, кто оказался достойным выполнить величественную миссию спасения. Только Христос, больше другого Христу, Отец никого не предусмотрел. В книге Откровения Иоанн очень слезно скорбит, когда видит престол, на нем сидящего, и понимает, что сейчас должен начаться суд над всей землей. И он плачет, он скорбит. Где тот, а где он, достойный подойти к Богу Отцу и взять из руки его свиток для того, чтобы суд начался? И он плачет, он скорбит. И один из небожителей подходит и говорит: не плачь. Вот он достойный. Опять мы встречаемся с этим выражением: он достойный. Он был тот, кто все создал собою. Он есть тот, через кого Бог Отец примирил с собой мир, наше короткое размышление немножко позже, и именно Он есть тот, который будет судить всю вселенную. Именно Он, вот этот достойный. В превосходстве Христа Бог усматривает определенную цель. Почему представляется Христос именно таким вот, с таким тройным превосходством? Почему? Писание прямо говорит, цель Бог поставил перед Ним. То есть другого нужно было показать в положении Христа, чтобы указать на то, для чего Бог его использует. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота Божества телесного». Это было угодно Отцу, чтобы вот таким Христос был. Почему он таким именно в Писании представляется? В проповедях, в современных церквах он таким представляется? В наших рассуждениях о Христе мы таким Христа представляем, а другого Христа нет. Другой лживый, фальшивый. Реальный Христос, вот он здесь представлен. Суть Божьей цели, почему было благоугодно Отцу, чтобы в нем обитала вся полнота Божества телесно, суть Божьей цели в превосходстве Христа, чтобы посредством, то есть через Него, примирить с собою все. О чем здесь идет речь? Личность Христа – это единственное, предусмотренное Богом для совершения спасения. Вы вспоминаете хороший текст, который Лука записал в Деянии? Нет другого имени под небом. Нет, которому надлежало бы нам спастись. Это параллельная мысль в проповеди Евангелия, когда вы сегодня свидетельствуете людям о Христе при евангелизации. Пожалуйста, верующие христиане, миссионеры, евангелисты, не отвлекайте внимание ваших слушателей на людей, на какие-то идеи, на какие-то организации. Не отвлекайте. Если вы будете отвлекать внимание людей от этого величественного Христа, вы будете лживую истину представлять. Поэтому не удивляйтесь, что после этого человека, если вы его и окаете, он не будет последователем Иисуса Христа. Представьте ему библейство Христа, вот к какому Христу надлежит прийти. Вот какой Христос совершил для человека спасение. Христос является примирителем всех с Богом, чтобы посредством Его примирить с собой все и земное, и небесное. Примирение, интересно отметить, примирение земного и небесного. Но преисподнего там нет. Преисподнее не подлежит примирению с Богом. Это глубочайшая доктрина Библии, говорящая о том, что те, кто уже закончили земную жизнь, когда человек умирает, у него больше никакой нет возможности изменить свою участь. Он не исчезает. Он не исчезает. Он пребывает по ту сторону смерти, имея ясное понимание, имея память, ясно ориентируясь в этом страшном положении. Вспоминайте историю богача и Лазаря. Очень ясно они понимают, что происходит, но ничего абсолютно изменить невозможно. Христос после своей смерти не сошел в ад, чтобы призывать их к покаянию. Он им сообщил о том, что произошло. Вот эта истина очень ясно говорит, кого Бог примиряет. Он примиряет небесное и земное, но не преисподнее. Итак, это очень глубокая мысль, говорящая о том, что Бог предусмотрел примирить земное и небесное. Я понимаю, что возникает несколько вопросов, на этот счет коротко их коснемся. Слово «примирить» означает перевести из одного состояния в другое. Реставрировать, восстановить, примирить. И вместе с этим очень интересная мысль. Бог не примиряется с людьми. Интересно, Бог не примиряется. Почему? Он с ними не скандалил. Он их не оскорблял. Он им зла не делал. Бог с людьми не примиряется. Но падших людей Он с собой примиряет. Вдумайтесь, друзья, в глубину этого размышления. Бог не во вражде с людьми. Люди во вражде с Богом. Люди не способны даже были это понять, что они враждуют с Богом. Бог, видя печальное положение, предлагает именно этот путь. Он желает примирить с собою людей. Потерянная масса погибших людей, и сегодня в своей слепоте, думая, что он услужит Богу, огромное количество религиозных христиан остаются просто без Христа. Почему? Уклоняясь от истин евангельских, уклоняясь от евангельского поклонения Богу, безусловно, они не могут быть последователями Христа. Многим Христос сказал так, я многим скажу потом, я вас не знаю. Путь, каким образом Господь избирает примирение, путь или метод примирения, творения, всего творения с Богом, выражение, которое мы прочитали, умиротворив. Умиротворив через Него. Каким образом? Кровью креста Его. И земное, и небесное. Какой путь Бог избрал для того, чтобы мы могли быть примирены с Богом? Божья справедливость была удовлетворена. Грех абсолютно всех людей был наказан во Христе. Грех абсолютно всех людей. Христос взял на себя грех мира, был наказан во Христе. Без наказания греха человек не мог иметь общение со святым Богом. без наказания за грех люди не могут быть в общении с Богом. Вот почему Бог предусмотрел достойного, имеющего тройное достоинство, чтобы не просто сказать: ребята, на него равняйтесь. Он дал его для того, чтобы он умер за грехи людей и пролил свою кровь на Голгофе. Доступ к Богу и сегодня, доступ к Богу предоставлен абсолютно каждому человеку. Но только через Христа. Никаких посредников Библия не признает. Только через Христа, через того, кто умер за твои грехи, у нас есть возможность быть его детьми. Желание примирить с собою мир и метод примирения не от нас, друзья. Мы до этого были не способны додуматься, даже если устроили бы вселенское собрание. Мы бы до этого не додумались. Не способны своей греховной природе. Бог это усмотрел. Он протянул руки свои. Ребята, я хочу с вами примириться. Позвольте так на простой язык это перевести. Я даю вам Христа, Он взял грехи ваши. Признайте свою вину. Поймите, что глаза ваши закрыты, вы слепые. Я протягиваю руки, я не наказываю вас. Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. И понимаешь, что только через это мы сможем получить прощение. Он усмотрел только такой путь примирения с собой. Другого нет, друзья. Если в какой-то христианской церкви не провозглашается истина о смерти Христа, о смерти за грехи всех людей, не звучит рассуждение о том, что Бог повелевает всем людям покаяться. Покаяться в том, что неправильные были отношения с Богом. Бог говорит: я хочу, чтобы вы были со мной в мире. Слово примирение. То есть Бог дает этот мир. Этот мир не от нас. Помните слова Христа? Придите ко мне все, и я успокою. Слово Ирина, Айрена. Я дам вам это состояние мира. Оно в вас никогда не сможет генерироваться какими-то идеями, там, взглядами. Вот постараюсь, поднапрягусь так, волю свою приложу. Что-то получится. Не получится. Вот этот мир успокоения от Бога исходит. Он дает этот мир для людей. Он усмотрел только такой путь. Вы можете не соглашаться, друзья. Вы можете не принимать этот путь. Вы можете оспаривать Божье решение. Ищите своего пути спасения. Ищите, пожалуйста. Как вы хотите, спасайтесь. Но знайте одно, что в этом случае это будет ваше спасение. Это не будет Божье спасение. Бог другого не предусмотрел. Не вы будете первые в этом искании найти другой путь помимо Христа. И не вы будете первые, кто в этом разочаруетесь. Это просто история, от которой мы никуда с вами не денемся. Коротенькие размышления, мы помолимся. Христос имеет во всем превосходство и первенство. Во всем. Это тот Христос, в которого мы верим. И Он есть глава церкви, как своего создания. Христос – глава церкви. Именно этот превознесенный Христос является единственно достойным, через которого тебе, говорящий, предоставлена возможность получить мир с Богом. Причем он не от тебя. Именно через Христа представляется эта возможность. Каким ты представляешь Христа? Какой он для тебя? Если он для тебя ценный, я не сомневаюсь в том, что он наполняет твое размышление. Когда ты последний раз лично даже внутри размышлял о Христе? Когда это было? Чем чаще мы о чем-то размышляем, чистота размышления о чем-то говорит о том, что мы ценим этим. Это для нас простой сегодня тест, который предлагается провести. Как мы размышляем о Христе? Насколько Он действительно для нас дорог? Понимаем ли мы, кто Он? Тройное превосходство Христа, тот, чье имя мы носим. Верующие, насколько ты ценишь Христа? Насколько библейский Христос воодушевляет тебя? Сегодня многих людей воодушевляют спортсмены, музыканты, какие-то известные люди. Воодушевляют, и так хочется о них говорить. Друзья, но не стыдно ли современным верующим, видя, как люди поклоняются людям ревностно, просто молчать? Просто в воскресенье один раз приходить для того, чтобы послушать о Христе, а потом: не трогайте меня, пожалуйста. У меня дела, у меня заботы, у меня семья, у меня многое другое. Как ты оцениваешь Христа? Насколько Он тебя воодушевляет? Насколько ты готов почтить вот этого Христа и Его путь спасения, который дан для тебя. Пред нами очень важное служение — молитва к Богу. Молитва о том, чтобы Бог благословил нас, чтобы еще раз наше внутреннее сознание соприкоснулось с этой глубокой библейской истиной. Вот Он, Тот, чье имя мы носим. Пусть заставит это нас сегодня трепетать, друзья. Вот таким Христос был, остается, и таким мы Его увидим, когда Бог будет судить вселенную, единственно достойным. Если он для меня в жизни, друзья, здесь не был достойным, то он не будет там для меня достойным. Вы понимаете эту мысль? Если здесь он не наполнял мою жизнь, друзья, мы не признаем его, мы не будем в числе тех, которые будут наслаждаться его достоинством вечности. У нас есть хорошее время сейчас понимать, что это великая святыня, в которой мы будем, через которую будем испытываться, чтобы сегодня каждый из нас преклонился именно перед вот таким Христом, поклонился Ему, исповедался пред Ним. Сейчас время для покаяния, друзья. Время для исповеданий, для того, чтобы сердце было готово почтить Сына, почтить этого имеющего превосходство, который дан был Богом, чтобы мы с вами, не понимая, что мы погибли, имели возможность примириться с Богом. Эта возможность дана и сегодня для всех. Бог пусть благословит нас, пусть сокрушит наше сердце, чтобы оно смирилось пред Ним, чтобы Бог нас не смирял. Смирилось сейчас, почтило Сына, почтило кровь пролитую, для того, чтобы это было действительно для нас благословением. Аминь. Мы будем молиться.